Сделано в Red Barn.
Всем привет! Вы слушаете «Жилищный фонд» – подкаст о культурной истории дома и города. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, что влияет на облик современных городов и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть жизни. Меня зовут Анна Разгулова, со мной в студии Данил Медведев.
Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей города.
Поговорим, пожалуй, о том, как люди придают уникальность своему жилью. Как в эпоху одинаковых ЖК и планировок люди все равно стремятся создать внутри своего жилища уникальный стиль с помощью дизайна и декора. И самое интересное, конечно, почему. Этот выпуск мы пишем при поддержке бренда эксклюзивных дизайнерских обоев ручной отрисовки от Аплико. Аплико – главное украшение вашего интерьера. Подробнее о компании мы расскажем чуть позже. А сейчас давайте о том, все-таки почему человек хочет найти свой собственный стиль и как-то проявляться, в том числе в интерьере и в собственном пространстве.
Ну, мне кажется, здесь есть два вектора, почему такое происходит. И первый вектор, он, наверное, из каких-то естественных причин произрастает, когда мы обустраиваем наше внутреннее жилище по своим каким-то соображениям удобства и качества и наполняем наше пространство, ну, во-первых, с точки зрения какого-то функционала, то, как мы поставим стул и куда мы его поставим и зачем мы его поставим, и дальше наполняем уже своими какими-то вещами. И это одна из, наверное, причин, почему там образ складывается. Это наши внутренние какие-то вот убеждения о том, как мы хотим пользоваться пространством и что у нас есть и что мы можем наполнить это самое пространство. Вот.
Мне кажется, мы сейчас можем даже немножко вернуться к теме, которую мы здесь уже обсуждали в студии, про функциональность и эстетику, что первично. В интерьере, скорее всего, все-таки функциональность, если мы говорим о малогабаритных квартирах, где нужно вместить все, чем ты пользуешься ежедневно, но при этом оставить какое-то место, чтобы дышать.
Да, наверное, это прям очень такая актуальная и злободневная вещь, как обустроить вот эти все невероятные маленькие квартиры, которые уже тоже баснословно много стоят на рынке. И, скажем так, сегодняшний потребитель очень часто склоняется к каким-то таким очень оптимальным вариантам. И потом уже приходит на рынок к дизайнерам интерьеров, чтобы они помогли ему обустроить эти, там, не знаю, 30-20 вообще квадратных метров, чтобы они функционировали. Но это такая, конечно, гипербола, но тем не менее.
Да нет, это реальность. Ну вот скажи, многое ли вообще изменилось за последние лет 30-40, потому что в Советском Союзе все равно все было одинаково, и тем не менее человеку свойственно искать свою индивидуальность и свойственно выделяться?
Ну, изменились, во-первых, материалы. А, наверное, это очень сильно задало уже даже вектор того, как можно это стилистически изменить. То есть первое – это материалы, их стало больше, и они стали вообще разнообразней, ну, сами предметы вместе с ними. И, наверное, насмотренность, то есть это открытость международного опыта стала более доступной.
Кстати, да, насмотренность очень важна. Еще важно то, что материалы стали доступнее. Их можно легко достать теперь.
Да, если вот отчитывать от периода там развала Советского Союза до наших дней, то действительно первым, наверное, ключевым каким-то очень важным аспектом это открытость рынка и выход самих материалов. И, наверное, вот с этого периода можно тоже рассмотреть, как дизайн интерьеры и тенденции в них изменялись и как, наверное, изменялся на них запрос. Ну, это достаточно легко сделать, если мы вспомним вот эти уже на уровне мемов интерьеры а-ля из 90-х или там до 10-х годов, такие весьма постмодернистские во многих смыслах.
Самые ироничные, я бы сказала.
Вот, но при этом живые и своеобразные, которые, может быть, сейчас уже не так часто встретишь, но тогда это было очень, наверное, характерно, и можно вспомнить аналогию архитектуре, которая творилась также в 90-х. Похожие тенденции вообще, мне кажется, и в интерьерах присутствовали.
Кстати, это вот интересный вопрос такой уроборос. Понятно, что внутреннее обустройство жилья влияет на психологическое состояние жильцов, да, его владельцев. И в том числе жильцы своим психологическим состоянием, вообще своим состоянием в моменте, когда они делают ремонт, также влияют на дизайн интерьера, в котором собираются жить достаточно долгое время. Мы же не говорим о том, что это какие-то решения, принятые мгновенно и на краткосрочный период.
Да, это действительно так. Может быть, я даже подобрал бы другое, более точное слово в этом плане, чтобы от абстрактного влияния отойти, потому что влияет по большому счету на нас что угодно, как угодно и когда угодно. Мне бы почему-то хотелось здесь сказать, наверное, формирует человека и формирует его повседневные практики. И, наверное, если еще уточнять, формирует его ощущения в этих самых повседневных практиках. Потому что интерьер — это же не только вот про функциональную часть, это же про эмоциональные некие переживания, которые человек вот испытывает, ну, визуально потребляя свое собственное пространство. Вот. И это как раз-таки второй аспект, который вот в самом начале мы упомянули, что у этого есть две такие группы.
А вот интересно, влияет ли чужое мнение на то, как должен выглядеть дом?
Ну, естественно, оно оказывает влияние, но вопрос, что мы можем сейчас прикинуть под чужим мнением, мы можем прикинуть совет там нашего друга, либо же тенденции, которые сейчас есть на рынке. Например, сейчас очень такая распространенная история с этими вычищенными белыми, прям до невероятности интерьерами, которые просто уже как, не знаю, что-то такое обязательное начинает формироваться, и люди такие, ну, наверное, надо вот как этот.
Наверное, это хорошо, но это до первого же ребенка с ломастером.
Вот, кстати, я бы хотел у тебя даже лично спросить, потому что ты же, если мне память не изменяет, тоже интерьерами все-таки занимаешься профессионально.
Да.
Слушай, а могла бы ты вот из своей практики сказать, ты чувствуешь какие-то определенные типологии вообще интерьеров на рынке в плане, ну, запросов, которые к тебе люди приходят? Ну, типично вот эта история, хочу вот этот белый скандинавский дизайн, и мне больше ничего не надо. Или же там приходят... я понимаю, это очень грубое упрощение, но для альтернативы можно там Карима Рашида вспомнить и его, скажем так, вообще чупа-чупсные невероятные уникальные истории, да?
Ты хочешь, чтобы я категоризировала своих заказчиков?
А, не заказчиков.
Умные направо, яркие налево.
Нет, нет, не заказчиков, а, наверное, вот тенденции, которые есть на рынке текстилей. Вот, потому что, так или иначе, есть, наверное, какая-то вот группировка или типология.
Хорошо, про тенденции. Знаешь, какой самый популярный запрос, к которому приходит заказчик на первую консультацию?
Нет, ну, наверное, нашим слушателям очень интересно, какой.
Я хочу современный стиль.
А что такое современный стиль?
А это первый вопрос, который я задаю заказчику в ответ.
Угу.
А ответа на этот вопрос не существует, потому что дальше я, разумеется, развиваю тему «Современный чему?». Вы хотите современность в 70-х обыграть? Может быть, постмодернизм, может быть, пошутим, может быть, правда, как Карим Рашид, добавим яркости. И уже в диалоге, в каком-то анкетировании, в процессе обсуждения, в процессе поиска контакта в общении находится какой-то результат. Но первый запрос всегда сейчас — это современный стиль. Никто не приходит «хочу Скандинавию», «хочу быть викингом в Подмосковье» или «хочу японский минимализм». Это очень редко. Всегда звучит слово «современный».
Слушай, а вот это вот они запрашивают, а как по итогу вот получается, что, условно, если там 100 там, или 99% у тебя спрашивают «хочу современный стиль», а итоговый продукт, он, ну, вот, меняется в ходе разговора, и получается ли как-то все-таки разбить на группы, что вот интерьеры и запросы людей делятся на одно, а у других там на другое?
Ну, смотри, всегда эта история индивидуальная, но можно сказать о том, что ты задаешь вопросы и понимаешь, что конкретно твой заказчик, твой клиент имеет в виду. Ты показываешь картинку из Пинтереста, условно, и в процессе диалога понимаешь, ему нравится пространство, ему нравится свет, ему нравится текстура, или, может быть, если бы не было прямого контакта, ты бы отталкивалась от картинки в плане мебели или цвета дерева, как пример. А на самом деле заказчику именно на этой картинке нравится зеленая ваза. А в диалоге ты это понимаешь и отталкиваешься уже от зеленой вазы, можно на ней построить всю историю интерьера. Это всегда индивидуальная история. Невозможно, даже выявив какой-то свой стиль, все-таки брать и штамповать похожие интерьеры в условной стилистике работы с конструктором. То есть, наверное, мы могли бы играть в теорию Баухауса в плане каких-то наборов мебели, но общая картинка все равно складывается из привычных приемов, но подстраиваем их под индивидуальную историю каждого клиента.
Были ли у тебя вообще в практике, наоборот, прецедентные тогда истории, когда люди приходили прям с конкретными хотелками и получались интерьеры совершенно иные, как вот не то, что вот обычно вбиваешь в Пинтересте, там вот этот а-ля современный такой чистый, ну, хороший, качественный интерьер, очень светлый выходит?
Было такое, что дизайн-проект меняется в течение работы на авторском надзоре и реализации. Например, есть квартира, которая изначально была минималистичная в современном стиле, с черно-белыми акцентами, красивой нейтральной плиткой и спокойными тонами, но что-то нам захотелось немножко добавить яркости, и теперь у нас есть синий шкаф и зеленая кухня, и смотрится это замечательно. Более того, эта квартира и этот проект интересен тем, что, добавив яркие элементы, это не просто цвет, когда мы ткнули пальцем в палитру RAL, нам просто понравилось, а мы воспользовались палитрами английского дизайна конца XIX века, когда все эти цвета прерафаэлитами подбирались. К чему я веду? К тому, что под качественным интерьером всегда есть история на каких-то вторичных, третичных уровнях, но на первом уровне он просто считывается как хороший дизайн-проект.
И вот, возвращаясь, наверное, к восприятию и ощущению вообще, которое производит интерьер, вот есть ли какая-то, на твой взгляд, возможно, цель вообще самого дизайн-проекта, помимо вот функциональной истории, вот на какие он вообще вопросы должен ответить в первую очередь? Он должен там производить впечатление, или он, наоборот, не должен этого вообще делать, или вот он должен заставлять тебя там переживать свой каждый день вот в каких-то ощущениях, или опять-таки наоборот, он ни в коем случае так не должен делать?
Мне кажется, что это та же история, как с модой. Если в комнату входит красивая девушка, стильная, вы никогда не будете думать о том, во что она одета, что это за бренды, какой это цвет, какая текстура, какая фактура, какие на ней были украшения. Вы просто запоминаете, что эта девушка стильно выглядит, она актуальна, она уместна. С интерьером та же самая история. Вам должно быть просто в нем хорошо. Вы не должны думать постоянно о том, какая красивая столешница. Вы можете подумать об этом в моменте, когда ставите на нее первую утреннюю чашку кофе.
Ну вот да, потому что если смотреть именно интерьеры как повседневная жизнь, это очень, наверное, идеальное описание, которое ты сейчас рассказала нашим слушателям. И это очень сильно отличает от, наверное, уникальных еще историй для того, когда объект формируется как предмет искусства, и это вот простые примеры, интерьеры, ну, точнее, это сложные примеры, но которые на поверхности находятся, например, интерьеры Захи Хадид, которые невероятно там сложно, невероятно там прекрасны и имеют там большую смысловую нагрузку, но с которыми, наверное, в повседневной практике, возможно, будет тяжело жить. Это как вот наслаждаться предметом искусства и жить в предмете искусства.
Поэтому, да, для повседневности это подходит далеко не каждому. Хочешь маленький секрет о том, как понять, хороший у вас сложился интерьер или что-то в нем еще нужно доработать. На более таком, правда, утилитарном, повседневном уровне. Нужно встать в какой-то точке пространства квартиры и посмотреть, видите ли вы одновременно три световых пятна, которые друг другу соответствуют вокруг себя. Если этот треугольник условно вы можете поймать, то чисто на каком-то физиологическом уровне пространство считывается гармоничным.
Эти цветовые пятна, они должны быть самостоятельны друг по отношению к другу, или это же выход с нескольких оттенков из одного цвета, как вот мы сейчас, например, сидим в этой комнате, и я глазами улавливаю черный, синий и белый цвет, который очень, так, скажем так, далеки друг от друга, казалось бы.
Это могут быть цвета и тона из одного сектора круга Итона, про который мы тоже уже рассказывали в выпуске про Баухаус, послушайте. То есть глазами вы должны считать терракотовый подсвечник, предположим, кирпичного цвета стенку или кусок обоев и какую-то декоративную тарелку. Но неосознанно это будет считываться как успех.
Если цветов уже станет больше, например, ну, не буду заморачиваться, говорить 4, а сразу назову 12, то это, получается, перегрузка у нас происходит в восприятии.
Я не говорю о цвете, как о ярком цвете. Я говорю о том, что есть миллионы оттенков.
Угу.
Но в этом случае это может быть сенсорной перегрузкой.
Угу. То есть, чтобы еще раз уточнить, это такое тройное восприятие основных цветовых мотивов, которых должно быть всего, в принципе говоря, три, и находиться в поле зрения, условно, в неком центроиде твоей квартиры.
Предположим, если вы очень любите зеленый цвет, не обязательно делать всю квартиру зеленой. Встаньте, подумайте, что бы хотелось добавить как акценты зеленого цвета, и не переборщите. Вот эта подсказка скорее на тему того, как не переборщить.
А есть ли еще какие-то вот такие тоже внутренние ограничители, которые ты могла бы посоветовать для наших слушателей?
Не ограничивайте себя ничем. Если вам хочется добавить каких-то интересных деталей, например, обоев, сделанных из прессованной ракушки, почему бы и нет? Даже такие бывают. Дизайнерские обои — это, в принципе, один из инструментов, как выразить свою индивидуальность в интерьере.
А вот говоря как раз о обоях и вообще о отделке стен, это же ведь одна из таких очень важных историй, потому что наибольшая все-таки площадь покрытия, если вот мы так подумаем над интерьером, происходит как раз-таки на стенах, которые нас окружают. Если, скажем так, площадь пола мы, ну, фактически понимаем, там, ограничение площади потолка у нас вообще, в принципе, далеко не всегда взаимодействует с нашим визуальным восприятием, то стены — это некая такая базовая вещь, которая совмещает в себе вообще чуть ли, может быть, ну, по моим ощущениям, может быть, процентов 70 визуального какого-то опыта, потому что вот этот предмет вертикальности в восприятии, он как фоном действует на меня, так и служит функционально. Ведь на стенах я вешаю свои любимые полки, куда кладу свои любимые книги. И в этом, наверное, вопросе очень важно подойти, не знаю, к покраске или выбору обоев.
Ты имеешь в виду, что вертикальная плоскость находится у нас на уровне глаз, поэтому она считывается наиболее активно. Ей нужно уделить особое внимание.
Совершенно верно.
Если мы сделаем маленький экскурс в историю дизайна, обои появились в 17-18 веках, если я не ошибаюсь, и они не были ответом на идею о том, чтобы просто покрыть поверхность стен. Это были дорогие шелковые обои, они использовались как декоративное панно, они использовались как предмет искусства. И, конечно, были доступны далеко не каждому. Доступность практически каждому им обеспечила школа Баухаус, о которой мы тоже уже рассказывали. Для школы Баухаус обои как раз стали самым коммерчески успешным продуктом, они до сих пор их выпускают. Прошло уже почти 100 лет. Причем первую партию они выпустили нейтральных цветов, которые мог наклеить даже тот, кто не имел опыта в ремонте. Кроме того, они придумали гениальную вещь, они придумали обои под покраску. Они сделали бумагу фактурной и напоминающей ткань. То есть не надо было затрачивать большие средства и объемы производства на тканевые обои, но можно было купить просто бумажные под покраску и неровное покрытие позволяло быстро их наклеить, скрывая переход от одного рулона к другому и мелкие шероховатости. То есть вы получали сплошную плоскость без стыков.
Со времен расцвета школы Баухаус прошло почти 100 лет, но и сейчас один из самых популярных видов отделок в доме – обои. С точки зрения практичности у обоев немало плюсов. Например, они создают дополнительный слой звукоизоляции, помогают скрывать недочеты на стенах, а также обои достаточно просто и быстро сделать частью интерьера. Обои выполняют не только технические функции в дизайне. Они отражают индивидуальность обитателей дома. Выбор цветов, текстур и узора помогают передать характер каждого члена семьи, а также создать уютную атмосферу и сделать дом местом, в которое хочется возвращаться. А найти обои, которые станут изюминкой вашего дома, можно у партнера нашего выпуска, бренда Аплика. Создайте интерьер, который полностью соответствует вашим вкусам. Авторские обои и фрески ручной отрисовки от Аплика – это новый взгляд на оформление помещений. Обои производятся только с помощью современных технологий и в короткие сроки, а каждое изображение коллекции проходит через руки профессиональных художников. Основой обоев и панно выступает высокопрочный флизелин и тканый полиэстер, а для печати используются сверхстойкие краски, изготовленные из экологически безопасных компонентов. Длина бесшовного полотна 300 на 1000 сантиметров. Качественные материалы для авторских панно помогают не только воплотить ваши мечты об индивидуальном и особенном интерьере, но и надолго сохранить жизнь вашему ремонту. На сайте Аплика вы можете выбрать готовые варианты авторских обоев с уникальными фактурами и дизайном для любой комнаты – кухни, гостиной или детской. Или же воспользоваться услугой индивидуального заказа. Специалисты компании помогут вам подобрать обои, которые подчеркнут неповторимость вашего дома. Кстати, для этого совсем не обязательно ехать в офис. Оставить заявку можно любым удобным вам способом – через сайт, мессенджеры или по телефону. Вместе с брендом Аплика вы можете создать свой неповторимый интерьер, подчеркивающий характер жильцов дома. Ссылку на компанию ищите в описании выпуска.
Вообще, действительно, очень важно подбирать качественные и хорошие натуральные материалы, потому что интерьер – вещь, которая буквально эксплуатируется, используется и проживается вами каждый божий день. И говоря о технических характеристиках, история с шумоизоляцией и отражением звуков – это та вещь, которая исключительно там выстраивается из материалов. И, например, когда мы имеем жесткое такое штукатуренное покрытие стен, или же, условно, вот мы ранее упоминали историю с обоями, которые сами по себе очень мягкие, теплоизолирующие и имеют текстуру, которая буквально очень сильно отражает волны. Можно еще вспомнить про характеристики пола или потолка, когда мы свои интерьеры отделываем какими-то вот мягкими материалами, и это прям невероятно звучит. Я в последнее время это начал замечать даже на собственном офисе, когда он поменялся, где условно компания все отделала максимально мягкими материалами, какими-то там покрытиями ковров, там настенными какими-то вывесками, там побольше всяких растений выставила, и буквально рядом с тобой может стоять человек где-то в 2 или 3 метрах, что-то переговаривая, и ты его уже не слышишь, ты не можешь подслушать или разгадать там все невероятные секреты, которые он сливает, или наоборот самому их украсть. Это очень тоже такая вот, казалось бы, мелочь, но в конечном итоге из всей вот этой кучи мелочей мы получаем эффекты и результаты. И в интерьере, наверное, очень важен подход как раз-таки к деталям. Вот детали вообще от микро и супер микро уровней.
Детали предельно влияют на восприятие интерьера. Все вот эти мелочи, начиная от дверных ручек, заканчивая...
Какой высоты шерстинки на вашем ковре?
Ну, шерстинки так не...
Выражаются приличные люди.
Но, например, высота расположения смесителя на кухне, высота барной стойки... Это все равно подстраивается под эргономику именно жильцов пространства.
Вот. Ты очень важную вещь сказала. Это ведь как раз-таки возвращает нас к вопросу, который мы в самом начале задали. Какие могут быть цели или задачи, которые должен решить интерьер? И в этом плане, условно, мы имеем визуальное, там, эстетика и восприятие, удобство эргономики, какие-то физические микроклиматические характеристики, которые интерьер нам обеспечивает. То есть, условно, то, насколько нам тепло, и то, как это тепло сохраняется, насколько оно там экологично нам в нем находиться, насколько это действительно не загрязняет нашу жизнь. Вот. Это, наверное, такие очень ключевые три аспекта: эргономика, эстетика и некие вот микроклиматические, наверное, свойства, если так можно, конечно, выразиться.
Слушай, но есть даже цветовое загрязнение.
А это как раз-таки сюда тоже относится. Такая вот, знаешь, создать микроклимат, создать микроблагоприятные условия на уровне своего интерьера.
Как бы мне не нравилась фраза «сценарий освещения», все равно эта вещь есть. И правда, нужно проектировать разные варианты освещения под какой-то утренний вайб, под вечернюю атмосферу. А кроме того, обращать внимание на температуру света, потому что это предельно важно, когда вы выбираете основные тона интерьера, основные цвета. У меня был такой случай в практике, когда в одном помещении кафе был уже установлен теплый свет, в другом холодный. И мы не могли использовать одну и ту же краску, условную серую, потому что в теплом освещении она оказалась одного тона, а в холодном чуть не в сиреневу уходила. Пришлось подбирать два разных серых цвета так, чтобы в итоге они выглядели одним. С этим очень можно долго играть.
И ведь это не только история про то, как материалы начинают играть. Ну, свет — это все-таки ключевая вещь, которая буквально нам создает цвета. То есть глобально-то мир вообще, возможно, черно-белый. Вот. Только благодаря тому, как материалы отображают цвета, мы видим эти самые цвета. И это же ведь история еще тоже про психологическое какое-то вот восприятие. Вот ты вот сейчас упомянула про холодный и теплый свет, и я такую вот микролокальную историю вспомнил, как я относительно недавно там поменял все у себя лампочки в квартире на холодные, и у меня там гостиная в допросную превратилась буквально. И совершенно уже другие ощущения.
Да еще бы.
Вот.
У нас минутка смешных историй из процесса ремонта. И еще одна смешная история. Был один заказчик, который купил большой объем обоев и решил клеить их не сам и не заказывать работы у производителя, а нанял каких-то сторонних людей. И потом звонил производителю с вопросом, что что-то как бы здесь не так. Оказалось, что сторонние люди поклеили обои обратной стороной.
Что? А как это вообще могло произойти?
Ну, в принципе, он тоже задавался вопросом, что цвет как-то не очень совпадает. Такой флизелиновый. Полмиллиона. На обои было потрачено полмиллиона. Это был большой проект, целый дом, большой заказ.
Но поэтому и существует такая вещь, как авторский надзор, без которого, наверное, сейчас тоже как без воды чай.
Есть такое. В любом случае, ремонт может быть веселым. Я думаю, что просто надо получать удовольствие от процесса. Если вы уже заходите на этот этап своей жизни, то постарайтесь выражать себя в нем, опираясь на какие-то закономерности, но при этом не теряя собственной индивидуальности. Потому что хороший интерьер, правда, должен радовать вас каждое утро, когда вы ставите свою первую чашку кофе на новую столешницу. Это был подкаст «Жилищный фонд» от студии Red Barn, и мы его ведущие Анна Разгулова и Данил Медведев. Спасибо за внимание.
И до новых встреч.